Бытие, 22 глава, 18 стих. «И благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа Моего». Мы много говорим, мы много слышим об избрании, и Бог избирает одного человека из всего мира для того, чтобы через него, через Авраама, благословение получил и остальной мир. Бог готовит через избрание одного человека, Он готовит целый народ, которому Он открывается. Открывается в законе Своем. Открывается в заповедях Своих. И через этот народ, который Он избрал в Аврааме, Он и приводит на землю Спасителя. И об этом и идет речь. Когда избирается один человек из всего живущего народа на земле, Он избрался, как говорит Бог, для определенной цели, чтобы через это избрание одного получили благословение не некоторые, а все. То есть, когда через Авраама приходит Иисус Христос, хотя был избран один только человек, благословение Бог обещает всему живущему на земле человечеству. Итак, Бог избирает, как мы смотрели в Ветхом Завете и в Новом Завете, по-разному. В Ветхом Завете идет избрание ко Христу, для того, чтобы Он мог родиться и принести благословение всему живущему миру. И поэтому, если мы читаем об избрании в Ветхом Завете, нам очень часто может казаться, что непосредственно так Бог и сегодня избирает. Но если мы изучаем Писание, то мы видим, что есть разница, и большая разница в избрании. Избрание ко Христу или избрание во Христе, избрание всего мира, потенциальная возможность спасения всего мира, или же избрание одного человека для того, чтобы пришел Спаситель мира. Итак, кто читает Ветхий Завет, тот во всякие разные, вы знаете, я не скажу заблуждения, но приходит ко всяким мнениям, которые в Новом Завете мы вообще не находим и не читаем. До сих пор люди некоторые считают, что им нужно избрать невесту так, как, допустим, Авраам избрал для своего сына невесту. Хотя в Новом Завете мы абсолютно этого не читаем, написано в Господе. Женись, выходи замуж, пусть будут оба верующие. Почему так происходит в Ветхом Завете? И почему не стоит так молиться в Новом Завете? По той простой причине, как я уже сказал до этого, что Бог в Ветхом Завете ведет одну линию. Должен родиться Спаситель. И Он делает все, чтобы эту линию сохранить. Для чего? Потому что Он дал обещание Аврааму. В семени твоем благословятся все народы земли, все племена земные без исключения. Итак, если мы понимаем уже немножко эту разницу в избрании Ветхого Завета и Нового Завета, нам будет легче ориентироваться. И нам будет легче ответить на вопрос, кого Бог сегодня избирает, а кого Он не избирает. Избирает ли Он вообще кого-то? В Римлянам в 5 главе есть интересное место. И мы откроем, у кого есть Писание, Римлянам 5 главу. Будем с 17 стиха читать. «Ибо если преступлением одного, имеется в виду Адама, смерть царствовала посредством одного, то есть Адама снова, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». И 18 стих. Посему, как преступлением одного, снова речь идет об Адаме, всем человекам осуждение. И апостол Павел объясняет это очень-очень красиво. Он говорит, в Адаме все согрешили. Он репрезентант всего человечества. И в нем грех перешел во всех через него. И он говорит, и смерть перешла во всех. Теперь он пишет об Иисусе Христе дальше и говорит, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Что это значит? Как в одном человеке весь мир становится грешным, так правдою одного человека Иисуса Христа, Сына Божьего, весь мир получает оправдание. То есть нет исключения. В одном все грешат, в другом все имеют оправдание. В одном все умирают, в другом все, без исключения, имеют жизнь. Итак, с одной стороны, мы видим Адама первого, мы видим Адама второго или последнего. И апостол Павел даже говорит, что есть Адам первый и Адам последний. Говоря про Адама физического, который был первым человеком, и говоря про Иисуса Христа, который был вторым человеком. И в 1 Коринфянам, в 15 главе, он подтверждает это следующими словами. 21-22 стихи. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Итак, есть группа людей, которые говорят, что это относится непосредственно только к избранным в Новом Завете. То есть те люди, которых Бог предизбрал к вечной жизни. И как будто бы существуют такие группы людей, которых Бог предизбрал к вечной жизни. И такие группы, такая группа людей, которых Бог предизбрал к вечной погибели. Опять же, даже на основании этих нескольких мест мы видим, что это не согласовывается до конца с Писанием. Иисус стал частью нееврейского народа. Как бы многие этого не хотели, Он стал человеком. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало... плоть. Слово стало человеком. Иисус становится частью человечества в целом. В общем. И что интересно, Бог с одной стороны и человек с другой стороны соединяются в личности Иисуса Христа. Бог с одной стороны и человек с другой стороны в личности Иисуса Христа примирились. Поэтому Иисус Христос есть ответ на все вопросы наши. Об избрании. Бог избрал человека. Он избирает весь мир, потому что мы все дети Его. Потому что мы все творения Его, потому что Он всех нас любит. И говорит, что Его любовь ограничена к определенной группе людей. Это также, по моему мнению, не соответствует Писанию. Итак, мы сказали, что Слово стало плотью. И апостол Павел это место Иоанна подтверждает, когда он пишет Тимофею в 3 главе 16 стихом. «Бог явился во плоти. Бог явился в человеке. Бог стал человеком, стал частью человечества. И Иисус Христос, страдая на Голгофском кресте, Он страдает за грехи человечества всего, без исключений». В Иоанна 1 главе написано 8-9 стих. «Был свет истинный». И речь идет о Иисусе Христе, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть, снова, без исключения, нет этих рамок какого-то избрания из среды человеческого. Иисус Христос просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он наш эталон. Он тот, на кого мы должны смотреть. Он тот, через которого мы понимаем все Писание. И без Христа, и без Его воплощения мы не можем понять Писание. Его инкарнация настолько важна, что без этого мы будем блуждать, читая определенные стихи Писания и не понимая их. Как это Писание говорит, что он одних ненавидит Бог, а других как будто бы любит. Одних избирает к вечной жизни, а других как будто бы и нет. Одних он милует, а других ожесточает. Если же мы все эти стихи смотрим и видим их через воплощение Иисуса Христа, мы понимаем, что Новый Завет дает нам что-то совершенно новое. Открывает совсем другой горизонт, который в Ветхом Завете был невиден. В Иисусе Христе открывается нам новая эра. Абсолютно новое отношение Бога к человеку. Вы знаете почему? Когда ангелы явились пастухам, вы помните, что они сказали пастухам? И в человеках Божье благоволение. В других переводах это примерно звучит так, что Бог снова радуется человечеству. В человеках Его радость. В человеках Его благая воля. Почему? А потому что Иисус стал человеком. Сын Божий принял на себя человеческое тело. Поэтому Бог снова смотрит на человечество иначе. И поэтому и апостол Павел говорит, что Бог во Христе примирил с собою избранных. Нет. Мир. Бог со своей стороны меняет отношение к человечеству в корне. Через Иисуса Христа это объективное примирение, не зависящее от человека. Бог говорит, я свое отношение к вам меняю. В человеках теперь благая воля моя, моя радость теперь снова в людях, потому что среди них есть Сын Божий. И когда Иисус умер на кресте, а апостол пишет, что Бог примирился со всем человечеством. В Иисусе Христе, в личности Иисуса Христа, Бог и человек стали друзьями. Поэтому в Иисусе Христе мы верим, что Бог избирает весь мир, без исключения. И поэтому потенциально и весь мир имеет возможность прийти ко Христу. Учение блаженного Августина, учение, которое, можно сказать, усовершенствовал Жан Кальвин, оно, с одной стороны, если посмотреть однобоко, как будто бы полностью основывается на Писании. И тем не менее, если мы посмотрим через воплощение Иисуса Христа на все это учение, мы понимаем, что учение как Августина, так и уже усовершенствованное учение Кальвина, оно однобоко объясняет Писание. И, в принципе, проповедует, мягко выражаясь, определенного рода даже язычество. Фатализм. Что это такое? Фаталис – это с латинского «определенный судьбой». И что интересно, что фаталис – определенный судьбой, само понятие, что все преднаписано, предначертано, и у нас нет никакого выбора и выхода, это понятие существует практически во всех религиях мира, включая все языческие религии мира. Это понятие существовало задолго до того, как был написан Новый Завет, или даже Жан Кальвин писал свой институт христианской религии. Интересно, что даже в магии, что даже в гадании, в ворожбе, везде присутствует так называемый фаталис. У тебя есть человек судьба. И там будущее рассматривается как уже существующее. И оно как проявляется со временем. То есть, когда мы подходим к будущему через год, два, три, оно просто проявляется, но в принципе оно уже существует. Поэтому люди сегодня бегут к гороскопам. Поэтому люди сегодня бегут к гадалкам, к ворожейкам. Для чего? Скажи мне, мой фаталис, предопределенная судьбой. То есть, если мое будущее уже известно, и я на мое будущее никак не могу повлиять, изменить мое будущее, то значит, я могу теоретически идти и спрашивать о моем будущем. И гадалки предсказывают судьбу. И что интересно, очень часто она такая и есть. Но Писание нам говорит следующее, что если мы верим в Бога, который любит, то фаталис как таковой невозможен. Потому что само предопределение, оно противоречит естеству любви нашего Бога. Вы скажете, почему? Да по той простой причине, что если Бог одних предопределил к вечной жизни, а других, которые не спасаются, предопределил к вечной погибели, то где естество любви Бога? То есть предопределение к вечной погибели, оно противоречит центральной теме Библии, что Бог возлюбил весь мир и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Писание говорит об определенном ответе со стороны человека на зов Божий. Бог посылает в мир Христа. Иисус умирает на кресте. Теперь всякий, кто примет Его, он получает жизнь вечную. Но люди, которые верят в избрание, говорят, что Бог не дает возможность принять другому человеку или поверить в Иисуса Христа. И поэтому Бог не всем дает спасение. И снова, если мы говорим, что Бог возлюбил весь мир, и всякий человек, который принимает Христа, имеет жизнь вечную, значит, Бог как-то должен дать человеку шанс. Значит, какое-то содействие, разумное согласие со стороны человека должно существовать. Без этого мы просто не можем понять Бога. И слишком близко то понятие, что Бог виновник и во всяком зле, если мы верим в окончательное предопределение всего на земле. Апостол Павел в Деянии апостолов, про него написано в 9 главе, 15 стихом. Бог говорит про него, что это мой избранный сосуд. И в Галатам, в 1 главе, в 15 стихе написано, что Бог избрал меня еще от утробы матери моей. Примерно такие слова. С одной стороны, Бог избирает, а с другой стороны, мы должны посмотреть на содействие человека, на его согласие принять Христа. Что это значит? Когда апостол Павел оправдывается перед Агриппой и проповедует ему Евангелие, он рассказывает, как Бог явился ему в Иисусе Христе, когда он шел в Дамаск. И вы знаете, там есть одно такое место – и там он говорит, я не воспротивился видению и тому, что я слышал. То есть я принял это. Был определенный ответ с моей стороны на то, что Бог открыл мне. То есть Бог открывает, но где-то есть человек, который сопротивляется, а есть человек, который говорит, я не сопротивлялся. И поэтому мы лично верим, что Бог дает свою милость всем людям, но одни сопротивляются, не хотят покаяться и принять спасение, а другие не сопротивляются и принимают спасение. То есть есть человеческий фактор в спасении. Без этого мы Писание понять практически не можем. Интересно, что учение о первородном грехе, оно очень большое учение, и у реформаторов оно очень-очень развито. Оно шло еще от Августина, то есть где-то 5 век нашей эры, что первородный грех мы получаем от родителей наших. Не согрешив, ребенок грешный. Мы понимаем, что ребенок не имеет вины, потому что он не сделал еще греха. И тем не менее, он потенциально грешный человек. Но без вины нет осуждения. То есть, если нет поступка греховного, не может быть и осуждения. И это Кальвин видит иначе. Поэтому, хотя он говорит о первородном грехе, но говоря о детях, которые не избраны к вечной жизни, они также идут в погибель для него. Смотрите, что он пишет. И это из его книги. Кто хочет это прочитать, пожалуйста. Это 3 книга, глава 2, 11 секция. Не, 2 книга, это другое место. 1 глава, 8 секция. Следовательно, говорит Кальвин, даже младенцы, приносящие с собой осуждение из утробы матери, страдают не за чужую, а за собственную вину. Ибо хотя они еще не произвели плоды своей неправедности, они несут в себе ее семена. Они по своей природе являются рассадником греха, и потому не могут не быть отвратительными и омерзительными для Бога. Из этого следует, что они совершенно справедливо считаются греховными в глазах Бога, ибо без вины не бывает осуждения. Возлюбленные, и снова, если мы смотрим на это со стороны Ветхого Завета, то точно так мы и понимаем это. Если же мы через все это смотрим через Христа, через Его воплощение, страдания и объективное примирение всего мира с Богом, то мы не можем больше так понимать. Иисус сказал, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Если реформаторы говорили, что Слово Божье имеет только одно буквальное значение, то если Писание говорит, таковых есть Царство Небесное, о чем это говорит? О ком первородном грехе здесь стоит вообще дискутировать? О ком избрании или неизбрании здесь стоит говорить? Иисус говорит, если вы не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное, потому что таковых оно уже есть на данный момент. И почему мы без проблем говорим любому человеку, даже неверующему, если твой ребенок умер, его есть Царство Небесное? Это слова Иисуса Христа. Нет, Он не омерзителен и не отвратителен перед Богом. Бог любви, пославший Иисуса Христа, Он объективно примирился со всем этим миром. И поэтому все дети, не сделавшие никакого зла, поступка греховного, они будут в Царстве Небесном. Лично я в это верю и не боюсь об этом говорить. В прошлый раз мы говорили о том, что человек, который поистине верит в предизбрание, он должен быть в страшнейшей депрессии. И сегодня я вам скажу, почему. Потому что само понятие фатализма приводит человека в депрессию. Если мое будущее уже существует, То есть все предписано, и я никак своей волей не могу повлиять и изменить моего будущего. То я должен быть в депрессии. Знаете почему? Потому что я не знаю, на что я обречен. Я только знаю, что я обречен, но не знаю, на что. Это трагедия. И даже человек, который принял Иисуса Христа, он говорит, «О, я избран в Иисусе Христе, я пришел к вере». Кальвин говорит, не торопись так быстро говорить, что ты избран. Потому что есть так называемая мимолетная вера или временная благодать. Почему тогда некоторые уходят из церкви, его спрашивают? Он говорит, потому что они никогда не были нашими. То есть ты можешь получить веру, ты можешь получить благодать, но не спеши говорить, что ты избран, ты не знаешь этого. То есть до последнего своего вздоха ни один кальвинист не знает, что он избран для жизни вечной. А верить в избрание и не знать, что ты избран, это депрессия. Это страшно. Потому что ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь откликнуться на призыв Божий, если Бог тебе не даст это желание. Ты не можешь избрать следовать за Иисусом Христом, если Бог тебе не даст этого желания. И это страшно. Об этом даже страшно думать. Смотрите, что сам Кальвин говорит по этому поводу. И это его второй отрывок. Это третья книга, вторая глава, 11 секция. «Опыт показывает, — пишет он, — что предопределенные к погибели иногда испытывают такое же воздействие, как и избранные. И по их собственному мнению между ними нет никакого различия. Поэтому не должно казаться странным, что по словам апостола и самого Христа им приписывается временная вера. Дело не в том, что они по-настоящему ощущают силу духовной благодати и видят надежный свет веры, но Господь, могущий осудить их и оставить без оправдания, вселяет в их сердца такое чувство благости, которое можно испытывать без духа усыновления между избранными Бога и теми, но кого временно снизошла постепенно исчезающая вера. Существует большое сходство. Вместе с тем, говорит он, предназначенные к погибели полагают, что Бог относится к ним благосклонно. Потому что Бог дал им это чувство. Поскольку они принимают дар примирения, хотя и воспринимаемый смутно и без должного развлечения. Они не причастники той же веры, того же возрождения, что и дети Божьи, но под прикрытием лицемерием они выглядят так, будто разделяют с ними тот же самый принцип веры. Я не отрицаю также, что Бог может освещать их сердца до такой степени, в этом нет ничего несообразного с тем, что Он может придавать некоторым ощущение благости, которое затем оказывается мимолетным, а если правильно перевести, ложным. Бог дает людям, говорит он, ощущение его благодати и веры для того, чтобы их обмануть. Парадоксально. Бог, который не в состоянии лгать и обманывать, дает людям ощущение, что я вам все прощаю. Но на самом деле это не так. А на самом деле вы обречены на вечную погибель. И этим самым он объясняет любой уход христианина из церкви. Этим самым он объясняет, что если человек был в церкви, покаялся, и потом он ушел из церкви и ничего не хочет больше знать о Боге, этот человек никогда не был избран. Он, в принципе, никогда не получал возрождение. И здесь, знаете, что хочется возразить? Хочется возразить прежде всего, что когда богословие пишется, и ты знаешь, что вера твоя господствующая в государстве или в городе, и что ты стоишь наверху и убиваешь других, кто не подчиняется твоей вере и твоей писанине, то легко так писать. Очень легко так писать. Но когда тебя преследуют, как нас преследовали в России, и вдруг пастырь церкви, который учил, через которого каялись сотни людей, отказывает от Иисуса Христа перед всеми, мы по-другому вдруг думаем. Нет, у него не была так называемая мимолетная вера или благодать. У него было просвещение, у него было возрождение, но вдруг под натиском, под прессингом, под гонениями он отказывается от того, что у него было. И в этом вся разница. Я думаю, если бы Кальвин и все его реформаторы были бы снова гонимы, и их церковь была бы гонима, они бы увидели, сколько искренних детей Божьих на сегодня под прессингом гонения отказываются публично от Иисуса Христа. И сказать просто, что они не были никогда верующими, слишком дешевое объяснение. Слишком дешевое объяснение. Когда мы вместе молились, когда мы вместе плакали, этот человек сейчас в миру. И сказать, что он никогда не знал Иисуса Христа, не смог бы я этого. Он знал Иисуса Христа, но он выбрал другой путь. Пелагий был такой, так скажем, еретик в 4-5 столетии, не помню только, когда он жил. Именно он стал причиной всего этого учения. То есть святой Августин, он стал писать о благодати Божьей, о предопределении. Почему? Потому что Пелагий говорил примерно такое, что человек может и без Христа достигнуть совершенства. Человеку, в принципе, благодать и не нужна. Он может и так отказаться от греха. И тогда Августин стал исследовать этот вопрос и стал писать против этой ереси. Но одно слово, которое мне нравится у Пелагия, он сказал следующее. Невозможно лишить воли человека разумного. Невозможно. Пока мы относим себя к разумным существам, у нас должна быть воля. Невозможно лишить воли существо разумное. Только существо, которое ничего не понимает, будет действовать по инстинктам или будет действовать по команде. Сядь, ляж, фас и так далее. Это животные. Но если есть разум, то само наличие этого разума говорит о возможности двух выборов минимум. А значит о воле. Хотя его церковь осудила, но в этом я считаю, что он прав. Пока мы разумные существа, мы не можем не иметь волю. Мы не можем не иметь выбора. Мы его имеем, и Бог респектирует его и уважает его. И поэтому со своей стороны он дает право нам избирать. Основные идеи Жана Кальвина, они следующие. И мы коротко их коснемся. Полная неспособность или испорченность, учил он. Что это значит? Все люди согрешили. Грешный человек не может верить. Все люди не могут верить, говорил он. Все люди от себя сами не способны принять Христа. Поверить в Него. То есть должен быть какой-то, должно быть какое-то воздействие на человека со стороны Бога для того, чтобы человек поверил. И мы согласны с этим. В определенном смысле слова мы с этим согласны. Все согрешили, лишены славы Божьей. И Бог со своей стороны дает благодать и милость и откровение свое. Но для того, чтобы мы сказали да или нет. Он же говорил следующее, что если человек абсолютно бессилен, испорчен и грешен, он не может выбрать то, что ему предлагается, то он и делает. Он не может выбрать добро, он не может выбрать поверить. Ему нужна внешняя сила. С одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Предполагается также человеческая неспособность выбрать добро. Интересно, почему же Бог общается даже с абсолютно, так скажем, неверующими людьми? И один из них – Каин. И говорит ему: «Каин, а чего у тебя лицо такое поникшее? Не грех ли лежит у двери сердца твоего?» И Бог ему говорит: «Но ты господствуй над ним». Если у Каина нет выбора, зачем Бог теряет вообще слова? Зачем впустую говорить? Если у неверующего человека, живущего без Христа и без Бога, вообще нет способности делать морально правильные поступки, то к чему терять эти слова? К чему тогда и говорить, что они ответственны перед Богом? Если Бог определил для них творить только зло. Я не знаю, как сейчас, но когда я был маленький, я садился в автобус или в троллейбус, и везде стояли вот такие надписи. «Совесть лучший контролер». Если я не могу сделать добро, если я не могу выбрать морально правильный поступок, для чего эта надпись? Интересно, что у нас в России верили, что человек может выбрать. Ты можешь выбрать проехать зайцем, можешь выбрать купить билет. И совесть твоя должна решить это. Проконтролировать тебя. И поэтому мы говорим, что в любом обществе, тем более в обществе, которое просвещено христианством, человек не только имеет возможность выбирать, он должен это сделать. Потому что по учению Кальвина у человека ослабевает личная, так скажем, ответственность за поступки. Если все предопределено, то я не могу поступить иначе. Если мы способны выбрать, не зная Бога, способны выбрать добро, то есть воля у человека. И детерминизм, и фатализм – это выдумка. Его просто нет. Будущее не существует. Будущее мы творим. Бог же всезнающий знает, что мы будем выбирать. И в этом вся разница. Детерминизма нету больше. Иисус пришел и возлюбил, и умер за всех нас. Он дает нам возможность выбирать. И когда человек выбирает его, он знает это. И когда человек отказывается от него, он тоже знает это. Второй его пункт учения – это безусловное избрание. Бог избранным дает веру. Исключается человеческий фактор. Человек не может отказаться верить. Если не все верят в Бога, а Бог – источник веры, значит, Он не всем ее дает. Безусловное избрание. Бог не смотрит на человека. Я ничто не могу со своей стороны сделать или поделать, чтобы поверить. Нет никакого пути к вере. И как бы я ни старался, у Бога нет условий, говорил Он, чтобы тебя избрать. И Он все для того сделает, чтобы ты пришел к вере. Если ты избран, ты поверишь. Если ты не избран, ты не поверишь. Страшно об этом думать. Практика показывает обратное. Проповедь Евангелия в любом месте. Проповедь Евангелия в любом племени, у любых дикарей, она вдруг производит веру. Можно сказать, что Бог там избрал и меня побудил послать туда. Можно так это сказать, конечно. Но 2000 лет там не было никого избранных, и вдруг миссионер едет в это племя и проповедует Евангелие, и там люди каются. Мы видим, что проповедь Евангелия, оно приносит веру. И человек, откликаясь на проповедь Евангелия, получает спасение. То есть содействие человека в своем спасении. Не просто Бог избрал, и на этом точка. Бог предвидит, кто откликнется на призыв к покаянию. Есть содействие, есть кооперация со стороны человека. Третий пункт Карвина – ограниченное искупление. Лично это граничит с ересью для меня. Если Бог не всем дает веру, если Бог не всех избирает, то было бы очень глупо думать, что Бог за всех умирал. Это логика Кальвина. Если Бог не всем дает веру, если Бог не всех избирает, а Он это знал уже до того, как земля была сотворена, то зачем умирать за всех? Христос умер только за избранных, предопределенных людей. И лично это противоречит многим местам из Библии. И первое место это Иоанна 1:29. Иоанн Креститель говорит народу, вот Агнец Божий, который берет на себя грех избранных. Мира, да? Они написали по-другому, мне кажется. Иоанна 3:16. Всякий верующий имеет жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог избранных, чтобы всякий избранный не погиб, но имел жизнь вечную, веруя в Иисуса Христа. Нет, Бог любит мир, страдая за грехи мира. И апостол Иоанн, наверное, оговорился или сделал ошибку, когда он говорит, что Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши. И там такая добавка. В принципе, не только за наши, он говорит, но и за грехи всего мира. Иисус умирает за весь мир. И вся теория о предизбрании Богом определенных людей к вечности и других погибели непосредственно на этих стихах уже рушится. Потому что Иисус умер за всех. И поэтому всем дает шанс и свою благодать, чтобы человек мог покаяться. Четвертый пункт Кальвина – это неотразимая благодать. Что это значит? Благодать, которую человек не может не принять. То есть, если Бог являет свою благодать человеку и избирает его к вечной жизни. Кальвин говорил, человек не может сказать нет. Она неотразима, эта благодать. Только избранные получают благодать. И все, без исключения, приходят к вере. Если не все приходят к вере из людей, значит, не все получают благодать. Это логика его. Бог дает благодать. Избранные все приходят к вере. Если не все приходят к вере вообще из людей, значит, Бог не дал им благодать. И снова. Мы верим в ведущую благодать Бога, которая дана всем людям без исключения. Благодать, которая готовит человека к принятию Иисуса Христа, то есть к спасительной благодати. Что это значит? Вы сегодня здесь на собрании. Может быть, кто-то из вас до сих пор не принял Иисуса Христа. Но это благодать и милость Бога непосредственно к вам. Бог посылает нам людей. Бог посылает обстоятельства, Что-то происходит в нашей жизни, и Он нас этими обстоятельствами, людьми направляет. Это предшествующая, ведущая или направляющая благодать Божья. Если человек не будет сопротивляться, она приведет его рано или поздно к встрече с Спасителем Христом. И точно так получилось у апостола Павла. Он, с одной стороны, ревностный гонитель Церкви Божией. Он, с одной стороны, готов убивать верующих. Он, с одной стороны, за то, чтобы убивали Стефана. И вдруг благодать Божья, она приводит его к встрече непосредственно к Спасителю. То же самое произойдет в нашей жизни, если мы не будем сопротивляться, так как апостол Павел не противился видению Божьему. И мы придем рано или поздно к Богу. И апостол Павел сам пишет к Титу, 2 глава, 11 стих. «Явилась благодать спасительная для всех избранных». Для всех человеков. Кальвин говорил, что это невозможно. Есть только общая благодать, о которой мы говорили в прошлый раз. Что мы дышим воздухом Божьим, что мы живем в творении Божьем. Это общая благодать для всех, всех живущих. Что солнце его восходит над злыми и добрыми, что он посылает дождь на праведных и неправедных. Кальвин говорил, это общая благодать, а спасительная только для избранных. Апостол Павел противоречит этому и говорит, явилась благодать спасительная для всех человеков, без исключения. Только бы человек кооперировал, только бы человек не сопротивлялся. И он может прийти к Богу и принять Иисуса Христа. И последний пункт – это сохранение святых. Что это значит? Избранные останутся верными до конца и обязательно спасутся. Избранные не могут уйти от Бога никогда. И снова почему? Потому что все предопределено, все предначертано, нет свободы выбора, нет воли у человека. И Бог производит в них это желание, чтобы они оставались у Бога до конца. А те ушедшие, которые ушли от Бога, снова, как мы цитировали 1 Иоанна 2,19, 19 стих, 2 глава 19 стих, то они не были наши, если они ушли от Бога. Возлюбленные, и такие есть церкви. Есть церкви, в которые люди молятся, но они невозрожденные. Никогда не принимали Христа своим Спасителем. Есть церкви люди, которые приходят сюда постоянно, но они Бога не знают. И такие есть, которые никогда не были нашими. Но есть и те, которые знают Иисуса Христа как личного Спасителя и получили прощение грехов. Но они остаются в жизни своей бесплодными. Иисус говорит, всякую ветвь у меня, не приносящую плода, Отец мой отсекает. То есть те, которые отсекаются, хотя находятся на лозе, находятся на ветви. Есть, конечно, и те, как говорил Кальвин, которые никогда и не были нашими, никогда не принимали Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И те есть. И они ушли из церкви, потому что и не были нашими. Но есть и те, которые были на лозе. Есть и те, которые питались этим соком, которые знали лозу. И тем не менее, они ушли. Евреям 6 глава, 4-9 стих. Можно ли это отнести к тем людям, которые, как говорил Жан Кальвин, получили только кажущуюся благодать или временную веру? Посудите сами. Написано так. Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние. Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Дабы вы не обленились, мы пишем это, говорит он, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Апостол Павел и в других местах он пишет о возможности отказаться от Бога, отпасть. И одно из центральных мест – это Римлянам 11 глава, 19-23 стихи. И мы еще это место прочитаем. Римлянам 11 глава, 19-23 стихи. Можно чуть раньше прочитать, чтобы понять, о чем идет речь. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из израильтян имеют в виду, из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться, хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. И здесь мы видим еще раз отчетливо, и яснее нельзя это даже выразить. С одной стороны, Бог дает нам благодать и милость, дает ее всему человечеству. Человек должен откликнуться. Откликнувшись на благодать и призыв Божий, человек должен пребывать в этой благодати. Иначе все призывы жить свято, поступать правильно, не имеют никакого смысла в Писании. Потому что все в нас делает Бог без исключения. Возлюбленные, если мы не все запомним, о чем мы здесь говорили, я бы хотел, чтобы мы одно запомнили. Если мы видим в Боге только разумное существо, которое определяет жизнь всего человечества, нам нетрудно поверить в то, во что учил Кальвин. Если мы в Боге в первую очередь видим любящего Творца, нам практически невозможно поверить в то, что учил Кальвин. Потому что само избрание противоречит естеству Божества, а Он есть любовь. Поэтому вы слышите Слово Божие, и вы делаете выбор. Бог не может насиловать волю разумного существа. Должно быть согласие с нашей стороны. Иначе мы неразумные существа. Но наличие разума, я думаю, не стоит доказывать нам друг другу. И если оно есть, то мы с вами делаем выбор. И в конечном итоге нам абсолютно некого будет винить. Предлагается спасение в Иисусе Христе всем. Иисус умер за грехи всех нас, без исключения. И вы сегодня на богослужении, и вы слышите это. Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Он любит вас, Он Бог любви и дает всем нам шанс изменить свое будущее. Мы наследники ада, но Он дает нам шанс стать наследниками неба. И когда мы покаялись и приняли уже Иисуса Христа, Бог наш, Он любящий Отец теперь для нас. И Он призывает нас пребывать в Его милости, любви и благодати, чтобы мы не ушли, как некоторые это сделали, чтобы мы не отпали, как некоторые отпали, чтобы мы не были отсечены, как некоторые были отсечены. Поэтому избрание, в которое мы верим, основано на предвидении Бога, но не на детерминизме, что у нас нет никакого выбора. У нас он есть. И будущее с Богом мы сможем вместе построить, если выберем то, что он нам предлагает.